Добрый вечер, дорогие телезрители. В эфире телеканала «Союз» передача «Беседы с батюшкой» и ее ведущий Михаил Проходцев. Сегодня у нас в гостях проректор по учебной работе, заведующий кафедрой церковно-практических дисциплин Санкт-Петербургской духовной академии, клирик храма Феодоровской иконы Божией Матери в память 300-летия дома Романовых, протоиерей Владимир Хулаб. Отец Владимир, рад вас приветствовать.
Здравствуйте.
Пожалуйста, благословите наш эфир.
Господь да благословит и укрепит всех наших телезрителей.
Благодарю вас. Дорогие друзья, сегодня тема нашей программы – катехизация, история и современность. Вы можете звонить к нам в студию в Санкт-Петербург по телефону 812-677-6244 и в рамках нашей сегодняшней темы задавать ваши вопросы. Отец Владимир, вот вопрос о катехизации, он давно актуален. Люди учатся на катехизаторских курсах. Слово это прочно вошло и в нашу жизнь, и в церковный лексикон. Появляются приходские катехизаторы на приходах, и на приходах же открываются курсы, есть курсы епархиальные. В связи с этим тем интереснее говорить о истории катехизации и о том, что мы можем подчерпнуть из этой истории и использовать сегодня в нашей практической деятельности. И для того, чтобы начать разговор, сначала хотелось бы дать определение тому, что такое катехизация, что она из себя представляет.
Ну, само слово катехизация греческое, и буквально оно означает устное научение. Оно возникает в эпоху ранней церкви, этот термин. И, конечно, в то время не было еще ни современных средств массовой информации, ни телевидения, ни радио, ни интернета. Книги были очень редкие, они были очень дорогие. Их нужно было переписывать. Далеко не все подданные империи вообще умели читать. И поэтому речь шла о вот этом устном опыте передачи веры от апостолов, их слушателям, иудеям, язычникам, затем уже от глав общин, епископов, пресвитеров по отношению к тем, кто хотел присоединяться к Церкви Христовой. Но самый главный аспект – это обращение благой вести к тем, кто пока еще не принадлежит христианской церкви, с целью научить их основам христианства и помочь сделать их вхождение в христианскую церковь более деятельным, более эффективным.
Спасибо. А что касается истории катехизации, насколько актуально сегодня ее изучение и что, собственно говоря, мы можем для себя открыть, подчеркнуть? Конечно, это вопрос на целую передачу, но вот в первую очередь, конечно, об актуальности обращения к истории катехизации.
Ну, действительно, мы говорим о том, что православная церковь – это церковь предания, это церковь святых отцов. Если мы посмотрим на христианские тексты до Никейской эпохи, до того, как христианство становится государственной религией в IV веке и после этого, мы увидим, что тема катехизации, она занимает в христианской литературе у святых отцов очень важное место. И от некоторых христианских авторов, особенно IV века, до нас дошли целые, ну, так называемые огласительные поучения, например, святого Кирилла Иерусалимского. Это те беседы, которые сам вот этот святитель проводил вместе с оглашаемыми, с теми, кто готовились к крещению. То есть это был епископ, архиерей, но тем не менее он не рассматривал дело катехизации как нечто второстепенное, неважное и так далее. Наоборот, он сам стремился к тому, чтобы научить и наставить вот тех, кто желает принять святое крещение и вступить в христианскую церковь. Или если мы посмотрим на описание богослужения в Иерусалиме, западная паломница Игерии, она говорит о том, что в Великом посту епископ каждый день около 3 часов осуществлял вот это устное научение катехуменов или оглашаемых. И поэтому, конечно, говоря об истории, важно понять и подчеркнуть, что нынешнее возрождение системы катехизации – это не что-то новое, да, это не какое-то нововведение. И хотя многие его именно так и воспринимают, что жили все 90-е годы, да и до этого весь советский период спокойно без катехизации и вроде бы все было нормально. Теперь какие-то огласительные катехизационные беседы, это может смущать и тех, кто приходит креститься, да, это может вызывать некое недовольство даже иногда и в среде, может быть, каких-то приходских сотрудников, да, или, может быть, не все священники прямо так рвутся проводить эту катехизацию. Но катехизация – это неотъемлемый опыт истории нашей церкви. Если мы говорим о том, что мы православная церковь, это церковь, которая практиковала катехизацию практически с момента своего основания.
Спасибо, отец Владимир. А что касается первых веков христианства, то говоря о первостепенной задаче катехизации, можно ли говорить, что была какая-то необходимая, важная задача именно в первое время, или она постепенно оформлялась, эта цель, необходимость этой подготовки к крещению человека?
Если мы посмотрим на самые главные в этом отношении слова Христа, то Спаситель говорит: идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Поэтому в идеале научение, по крайней мере в случае крещения взрослого человека, должно предшествовать собственно принятию таинства крещения. И поэтому ранняя церковь, она рассматривала свою деятельность катехизационную и вообще деятельность проповеди именно как выполнение вот этой заповеди Христа, как попытку создать какие-то формы или действительно сделать так, чтобы крещение не было каким-то магическим обрядом, каким-то суеверием и так далее. Если мы посмотрим на книгу «Деяний апостольских», мы увидим, что нередко крещение происходит очень быстро и спонтанно. То есть какая-то проповедь, например, сотнику Корнилию или евнуху эфиопскому и так далее, они принимают веру, и затем апостол их сразу крестит. И на вот эти моменты иногда ссылаются, говоря о том, что катехизация не нужна, можно сразу крестить, если человек пришел в храм. Но если мы посмотрим на древнюю церковь, то, конечно, ситуация в ней была совершенно иначе, общество было совершенно другим. Ранняя церковь обращала свою миссию, свое слово к иудеям, то есть к тем, у кого было пятикнижие, были пророки, да, и так далее. Была уже Библия Ветхого Завета, книги Ветхого Завета, а книг Нового Завета в то время еще просто не существовало, многие из них, да. То есть это были люди, которые верили в единого Бога, которые ожидали Мессию, которые молились, которые были обрезаны, которые были включены в богослужебный круг праздников Ветхозаветной Церкви и так далее. И поэтому эта миссия, конечно, она была во многом уже подготовленной. То есть нужно было объяснить, что те или иные ветхозаветные пророчества, они исполнились в Иисусе Христе. И поэтому, если мы посмотрим на миссионерскую такую стратегию апостолов, то мы видим, что, например, апостол Павел, первое, что он делает, он приходит в синагогу. Он читает там ветхозаветный текст и истолковывает его именно вот в этом новом христианском прочтении, в свете смерти и воскресения Христа. Что касается язычников, то они тоже не были такими атеистами или агностиками в нашем сегодняшнем смысле слова. Они тоже были включены в государственный, в домашний культ языческих божеств, поэтому они верили, что мир сотворен, что им правят какие-то божества или какое-то божество и так далее. Поэтому здесь, говоря с этим миром, христианству нужно было просто доказать или показать ложность такого многобожия и сказать о том, что Бог явился в Иисусе Христе и тем самым предложил человеку этот путь спасения, к которому тоже язычники осознанно или неосознанно стремились. Но если мы посмотрим затем на более позднюю ситуацию, мы видим, что эта структура ранней церковной подготовки к крещению, она постепенно начинает меняться, потому что первый век, начало второго века, это еще такое очень живое ожидание скорого пришествия Христа. Да? То есть молодая церковь, она очень быстро, активно распространяется, но она верит и ожидает, что Господь вот-вот придет, поэтому она не создает каких-то еще таких сложных схем. Задача апостолов – охватить как можно большее количество городов, стран, сделать так, чтобы Евангелие было проповедано по всему миру, то есть по миру в рамках вот той экумены, империи, как ее понимало общество первого века. Затем ситуация меняется, стабилизируется, церковь начинает уже создавать свои очень такие четкие и структурно-экклезиологические, ограниченные от остального мира общины, и в эти общины нужно уже войти. И вот здесь ситуация меняется, и во втором, особенно в третьем веке мы уже видим, что для того, чтобы стать членом христианской общины, нельзя просто прийти с улицы, сказать «я хочу быть христианином», и тебя сразу покрестят. Возникает уже такая многоступенчатая, сложная, разработанная система подготовки человека к крещению, призванная, опять же, к тому, чтобы крещение принесло реальные ощутимые плоды в жизни человека, чтобы оно не было простой какой-то формальностью. И, с другой стороны, конечно, это была в том числе и защитная реакция молодой христианской церкви на окружающий мир. Что это за человек, который приходит в церковь? Нужно проверить серьезность его намерений. Церковь подвергалась гонениям в ту эпоху. И поэтому, конечно, был большой риск того, что человек придет, станет христианином, а через несколько дней он от христианства просто отречется. И поэтому нужна была вот такая особая система, которая возникает во втором и особенно в третьем веке.
Но действительно важно, что иудеи были верующими людьми, был фундамент, язычники были верующими, был фундамент, а тех, кто приходил впоследствии, да, и просил крещения, нужно было понять, что уже, что вера уже есть, и что теперь уже, да, понятно. Если говорить о периодизации, отец Владимир, то вот вы сейчас сказали, что сначала ситуация была одной, потом она некоторым образом изменилась, то есть при апостолах так, далее несколько иначе, и потом, после того, как христианство перестало быть гонимым, с 4 века ситуация тоже некоторым образом меняется, ситуация катехизации. Вот вопрос, можно ли как-то разделить на периоды историю катехизации и рассматривать вот такими этапами?
Ну, наверное, это деление условное, но тем не менее оно возможно. Вот этот первый период такой живой, яркой апостольской проповеди, которая предполагает то, что человек, уверовавший, сразу крестится. Затем вот эта система уже создания структур. Если посмотреть на третий век, то к крещению могли готовить в течение 2-3 лет. То есть это уже такой очень длительный период подготовки, очень серьезный, очень тщательный. В четвертом веке ситуация, как вы сказали, еще раз меняется, общество становится христианским, но нередко формально христианским. Да? И поэтому, если мы посмотрим на тексты христианских авторов IV века, они постоянно обращают внимание катехуменов на то, что нельзя креститься по каким-то мотивам, которые не соответствуют смыслу этого таинства. Да? Ну, в то время было достаточно стать катехуменом, то есть крещение не принимать, и многие были катехуменами на протяжении всей своей жизни, принимали крещение только на смертном одре, считая, что вот крещение перед смертью, за несколько там дней или часов перед смертью, оно человека очищает, и он входит в Царство Небесное совершенно безгрешным. Но вот говоря о таких взглядах, христианские авторы как раз указывают, что нельзя принимать крещение или стремиться к крещению, если человек, например, хочет сделать карьеру. Да? То есть в то время, конечно, христиане, они получили очень большой такой общественный кредит доверия, поэтому, чтобы продвигаться по служебной лестнице, нужно было быть христианином или катехуменом. Да? Чтобы заключить брак с христианской девушкой, то же самое, нужно было стать христианином через крещение или хотя бы катехуменом. Да? И поэтому вот у авторов, у святого Кирилла Александрийского, у других авторов той эпохи, мы видим многочисленные предостережения, посвященный тому, чтобы человек хорошо подумал о том, что он делает, и понял, осознал важность вот этого таинства. И в IV веке ситуация, она действительно меняется кардинально еще в одном отношении. Вот этот трехлетний период очень серьезной интенсивной подготовки, он сжимается до 40 дней, то есть до периода Великого Поста перед Пасхой, поскольку крещение в древней церкви совершалось на Пасху прежде всего, ну и в другие большие праздники. Но Пасха была все-таки центральным днем, центральной вот такой ночью совершения крещения в христианской общине. Вот эти 40 дней поста, они были периодом, когда катехумены, они могли быть катехуменами на протяжении многих месяцев или лет, записывали свои имена, был специальный обряд записи имени тех, кто желает принять крещение на ближайший праздник Пасхи. И вот в течение этих 40 дней проходили очень такие серьезные, интенсивные научения. Если мы посмотрим на наше богослужение, мы увидим в нем остатки еще вот этой византийской практики. Ну, например, после крестопоклонной недели, да, начинают на литургии прежде священных даров читаться особые прошения о иже ко просвещению, то есть о тех, кто готовится к просвещению. А просвещение – это святоотеческий термин, который и означает крещение. Соответственно, вот это особая молитва церкви об этих людях, да и крест выносили в том числе для того, чтобы катехумены к нему могли приложиться. Над катехуменами в это время читали особые молитвы, экзорцизмы, так называемые молитвы о том, чтобы человек, который всю свою жизнь находился во власти тьмы, да, поскольку он не принадлежит Христу, он принадлежит царству князя мира сего, чтобы Господь сподобил его выйти из этого царства, перейти в царство Христа и так далее. Ну и сами наши чтения ветхозаветные во время великопостного богослужения это, вероятнее всего, тоже остаток вот тех бесед на какие-то отдельные избранные части Священного Писания, которые предлагались оглашаемым для того, чтобы они приготовились к празднику Пасхи. Ну и затем ситуация еще раз меняется. 5-6 век, уже детское крещение, крещение детей. Империя воцерковилась, империя стала христианской. Уже, по сути дела, делает, ну, невозможным или ненужным оглашение, хотя, тем не менее, на Востоке, например, довольно-таки долго продолжалась практика, когда и детей крестили в возрасте только 3-4 лет, да, то есть когда они уже, ну, по слову некоторых святых отцов, могут понимать какие-то начатки вот этой сакраментальной, таинственной жизни церкви. Конечно, в рамках российской империи такой проблемы не было, то есть катехизация, оглашение, она была нужна только в рамках миссии, когда обращались к каким-то другим народам, когда православие проповедовали тем людям, которые с ним не были знакомы. А так, опять же, вся среда была христианской, ребенок рождался, его сразу крестили, он естественным образом возрастал в этой среде, но в советский период ситуация любая проповедь была запрещена, да и Священное Писание было невозможно практически достать нигде. И поэтому конец 80-х, начало 90-х это стал таким периодом, ну, второго крещения Руси, как его иногда называют. И поэтому в храмы пришли очень-очень многие люди, они приняли крещение, но вопрос о том, насколько вот это крещение действительно изменило их жизнь, насколько оно стало новым рождением, насколько оно сотворило или начало творить из их ветхого Адама уже нового человека в Иисусе Христе, он, конечно, остается открытым. И поэтому сейчас, когда приходят люди, либо взрослые, либо крестят своего ребенка, конечно, священник, который, ну, надеюсь, очень ответственно относится к этому таинству, он обязательно, конечно, проведет с ним, с этим человеком или с родителями ребенка определенные беседы. Более того, что это сейчас и требует священначалия в качестве обязательного условия допуска к крещению, чтобы не получилось так, что чинопоследование мы совершили, а затем человека в следующий раз увидим уже либо на венчании, либо на отпевании.
Как раз у нас вопрос от телезрительницы касаемо нашего с вами разговора, вот, современности. Давайте попробуем принять. Здравствуйте, мы вас слушаем. Потому что Спасибо вам за ваш вопрос. Ну, вот как раз до...
Ну, конечно, разговора. Ситуация на каждом приходе, она разная. Одно дело большой приход в центре какого-то мегаполиса, и другое дело маленький деревенский приход, где, может быть, совершается, ну, всего несколько крещений в год, да, поэтому, конечно, и форма этой беседы может быть разная, да, то есть это могут быть какие-то такие разовые беседы непосредственно перед крещением. Вместе с тем, есть храмы, где катехизация, она представляет собой вот такой действительно очень большой, глубокий, разработанный процесс, да, где это не просто одна, две или там даже там три, пять бесед, но есть храмы, в том числе и в Санкт-Петербурге, где катехизация начинается, например, в сентябре, в октябре и заканчивается на Пасху, да, причем это такая серьезная катехизация, когда оглашаемые, причем не обязательно некрещенные, да, в группе могут быть как те, кто еще не крещены, так и те, кто крещены, но не имеют никакой живой связи с церковью, да, не живут церковной жизни, каждую неделю приходят на какие-то огласительные беседы, с ними беседуют священники, катехизаторы и так далее. И вот за этот длительный период, действительно, стать христианином, это же не просто щелкнуть тумблером, да, вот человек был язычником, и тут он стал христианином. Это очень такой долгий процесс, да, для этого нужно время, и, как мы уже сказали, Древняя церковь полагала, что для этого нужно целых 2-3 года для взрослого, конечно, человека. Поэтому при желании, конечно, пройти катехизацию, по крайней мере, ну, в больших довольно-таки городах, человек всегда может найти такую возможность. Да? То есть сейчас священначалие нам говорит о том, что, ну, по крайней мере, несколько бесед перед катехизацией, хотя бы две, это должно быть вот неким таким минимумом. Хотя и здесь, конечно, наверное, нужно принимать во внимание самые разные конкретные условия человека. Да? Если это мама с маленьким ребенком, с новорожденным, у которой, конечно, все мысли, все чувства, они обращены именно на вот этого нового члена семьи, мы не можем в обязательном порядке от нее требовать того, чтобы она там в течение полугода или года, да, каждую неделю посещала катехизационные занятия. Поэтому, наверное, все-таки подход, он в разных приходах ситуативный, и нередко, к сожалению, именно те, кто приходят к крещению, они не хотят проходить огласительные беседы, поскольку у многих наших соотечественников сформировался такой образ церкви, как, ну, некоего такого супермаркета духовного, куда можно прийти, заплатить деньги и получить вот что-то, что человек хочет. И поэтому нередко бывает так, что когда человеку предлагают пройти катехизацию хотя бы в виде вот этих нескольких подготовительных бесед или хотя бы прочитать Евангелие, самое короткое, даже Евангелие от Марка, да, или какую-нибудь вводную катехизическую литературу, люди нередко реагируют очень и очень резко и резко отрицательно. Они говорят о том, что у нас нет времени, мы заняты, мы платим или даем пожертвования за крещение, и почему мы должны еще что-то здесь выслушивать. И это показывает как раз отношение совершенно неправильное наших современников к этому таинству, да, наверное, вместе с тем и к церкви. Конечно, отказывать в крещении мы не можем и не должны, но вместе с тем мы должны понимать, что если священник совершает таинство крещения, то он перед Богом в вечности, он берет ответственность и на себя за вот этих людей. Конечно, есть крестные, но институт крестных, который мы видим и в Древней Церкви, в отношении взрослых людей, это были люди, которые приводили этих людей в общину и затем на протяжении нескольких лет тоже их сопровождали вот на пути их вхождения в церковь. Сейчас и крестные, к сожалению, это люди, которые сами практически ничего не знают о христианстве, и поэтому, конечно, как можно научить ребенка тому, чего ты не знаешь сам? Как можно приучить ребенка, растущего ребенка, к богослужебной, к евхаристической жизни церкви, если ты сам не исповедуешься и не причащаешься. Да? Поэтому как раз вот в рамках вот этих катехизационных бесед можно и нужно, мне кажется, ну, выявить причины, мотивацию, да, скажем так, того, почему люди приходят к крещению. Да? Может быть, что-то подправить или наоборот сказать, что они приходят по каким-то неправильным мотивам. И в этом случае, если у пастыря есть необходимый такт, необходимая духовная мудрость, то, конечно, такая катехизация, независимо от того, сколько она длится, от нескольких бесед до нескольких месяцев, она действительно, я надеюсь, достигнет своей цели. Человек станет членом общины. То есть крещение – это не просто обряд и не просто даже таинство, но это крещение в церковь. Да? То есть крещение как вхождение в церковь. Человек после крещения, миропомазания и первого причастия подразумевается, что он должен стать членом церкви. Поэтому катехизация – это не самоцель. Информации сейчас очень много, достаточно войти в любой поисковик. И у нас и Священное Писание, и самые разные сайты и так далее. Наверное, скорее проблема в том, что в этой информации уже легко запутаться. И вот именно в рамках таких катехизационных бесед священник индивидуально должен подойти к каждому человеку и постараться сделать так, чтобы крещение стало вот этой личной встречей со Христом, которая пусть и постепенно, но начнет менять жизнь человека и его семьи.
Спасибо, отец Владимир. Вопрос для тех, кто серьезно подходит к катехизации, то есть человек, который проходит катехизацию, либо тот, кто ей занимается, это вопрос об источниках. Поскольку у нас с вами тема «История и современность», то, конечно, мы можем обратиться к источникам и, во-первых, узнать, как проходила катехизация в Древней Церкви в первые века, но и, во-вторых, открыть для себя вот что-то новое, вот этот удивительный мир первых веков, то, как мыслили люди, то, как вот осуществлялось это научение в вере. Поэтому, если можно, какие-то основные источники, с которыми обязательно нужно ознакомиться, можно было бы здесь упомянуть в нашей студии.
Ну, если говорить об истории, мы видим, что уже первый посленовозаветный текст Дидахи, то есть документ конца первого, начала второго века или учение 12 апостолов, первые шесть его глав, то есть практически половина всей книги содержит первый христианский катехизис. Это так называемое учение о двух путях, путь жизни и путь смерти. Это, ну, более такое этическое наставление, чем догматическое. Да? И действительно, если мы посмотрим на первые века, то мы увидим, что задачей раннехристианской церкви чаще всего было именно научить жить по-христиански. Не просто дать какой-то набор знаний, формул, не просто выучить там молитву «Отче наш» или символ веры и так далее, но научить человека реализовывать Евангелие в повседневности. И поэтому вот в Дидахи вот два этих пути, которые противопоставляются друг другу, ну вот это ветхозаветная, да, еще идея о том, что Бог говорит Израилю: я предлагаю тебе жизнь и смерть, выбери жизнь, да, чтобы выбрать жизнь, нужно жить вот именно таким образом. И характерно, что в Древней Церкви 3-й, да и 4-й век уже, собственно, допуск к крещению, уже перед крещением, он осуществлялся нередко на основании того, изменилась жизнь человека или нет. И мы видим, что вот такой экзамен, скажем так, предкрещальный, который проводил епископ чаще всего, он заключался как раз в том, смог ли человек отказаться от каких-то, ну, действительно серьезных грехов в своей жизни, да, и помогал ли он. Мы видим, очень часто вопросы были обращены к кандидату к крещению, вдовам, сиротам, нуждающимся и так далее. Да? То есть живет ли он по-христиански? Если он начал жить по-христиански, то, как говорит Тертуллиан, крещение тогда становится печатью веры. Да? Как бы, то есть вера, она уже живет в жизни, она уже реализуется в жизни, и крещение как бы запечатлевает вот это изменение в жизни человека. Ну а если посмотреть чуть попозже, уже 4 век, то мы видим многочисленные специальные катехизисы или катехизические беседы. Я уже упомянул святого Кирилла Иерусалимского, мы видим их у блаженного Августина, мы видим их у разных авторов Востока и Запада. Но опять же интересно, что и эти беседы или введения к ним нередко, они тоже такие ситуативные. То есть, например, тот же блаженный Августин, он призывает, прежде чем вести беседу с конкретным человеком или с группой людей, понять, какое у него образование, какова его жизненная ситуация и так далее. Да? И потом уже подстраивать как бы, вот этот катехизический материал под вот конкретные нужды этого человека. Конечно, навряд ли мы можем сейчас взять просто тексты 4 века и без какой-то адаптации предложить их современному человеку, да? Потому что нередко они начинаются именно с полемики с многобожием, с язычеством и так далее. Сейчас, наверное, вопрос для современного человека нужно было бы поставить по-другому, в чем смысл жизни, кто такой Бог, что такое церковь и так далее. Да? Поскольку общество и ситуация, они действительно совершенно другие. Исторические вот эти памятники, они очень интересны, их можно и нужно изучать, но, мне кажется, также есть очень большой запрос в отношении современного катехизиса. Да? У нас есть катехизисы, например, известный катехизис святителя Филарета, митрополита Московского. Но вот сейчас в Русской Православной Церкви разрабатывается специальная комиссия или в рамках Синодальной Библейской Богословской Комиссии разрабатывается текст катехизиса, нового катехизиса Русской Православной Церкви. То есть это будет такой объемный и серьезный труд, документ, в рамках которого человек, который приходит к крещению, он может познакомиться не только с основами христианства, но и с какими-то отдельными аспектами его вероучения. То есть, взяв эту книгу, человек уже сможет понять то, что учит Церковь Христова, и действительно попытаться приложить это к своей жизни, понять, согласен он с этим или нет. И если согласен, то тогда действительно крещение тоже станет печатью его веры. Он узнал о христианской вере, он поверил, и тогда он принимает вот это таинство уже совершенно осознанно. Или, может быть, наоборот, если он был крещен в каком-то младенческом возрасте, несознательном возрасте, да, то он, соответственно, также приходит в церковь, проходит вот эту некую такую подготовку, да, некие беседы, и уже впервые осознанно приступает, наверное, к первой исповеди, к первому причастию, как к вот такому источнику живой, личной, сознательной встречи с Богом и Церковью.
Спасибо, отец Владимир. Возникает вопрос, какие-то вещи уже были озвучены, но все же стоит, может быть, еще раз их проговорить. Император Константин принял крещение в конце своей жизни. И вот в тот период, в период его правления, это был такой поступок довольно частый, да, когда человек готовился, что ли, к тому, чтобы стать христианином. Почему так было? Потому что сегодня люди говорят, вот покрестите своего младенца, например. Они говорят, пусть он вырастет, например, да, кто далек от церкви, и этот уже не младенец, а юноша или, может быть, уже взрослый человек сам решит, нужно ему это или нет. Император Константин, он вот таким вот образом сделал такой выбор, хотя, в общем-то, он уже жил по-христиански задолго до принятия крещения фактического.
Здесь, наверное, две составляющие вот этого вашего вопроса. Прежде всего, языческий мир, он, конечно, был поражен высотой христианства, и многие люди просто понимали, что призывы Нагорной проповеди, их непросто реализовать в повседневной жизни, и поэтому многие откладывали крещение, пытаясь как бы усидеть на двух стульях, да, скажем так. И блаженный Августин говорит о том, что в Северной Африке в его время была даже поговорка: «Оставьте его, пусть грешит, он пока еще катехумен». Да, то есть он был младенец, катехуменом становился сразу после рождения и мог ожидать до принятия крещения на протяжении многих и многих лет. Конечно, возникло даже такое понятие, как клиническое крещение. Клиния – это кровать, и вот, соответственно, те люди, которые принимали крещение на смертном одре уже в момент тяжелой болезни. И интересно, что если они выздоравливали, есть канонические правила, которые таким людям запрещали принятие священного сана. Именно показывая, что если ты хочешь быть христианином, если ты хочешь быть пастырем, то нужно было реализовывать христианство, пока у тебя было время, пока у тебя были силы, здоровье, и не откладывать все это по таким, ну, может быть, полусуеверным даже взглядам на конец своей жизни. Мы видим, что ситуация была иногда очень драматическая. У святого Амвросия Медиоланского есть проповедь, из которой мы видим, что в его церкви в Милане был обычай на праздник Богоявления приглашать желающих принять крещение на Пасху, записать свои имена. И вот проходит уже несколько недель или даже месяцев после праздника Богоявления, и святитель Амвросий Медиоланский, он толкует повествование из Евангелия от Луки о чудесном улове рыбы, где ученики всю ночь ловили и ничего не поймали. И он говорит о том, что я закинул сеть на праздник Богоявления, то есть пригласил креститься, и ни один человек не записался. То есть все катехумены, но особого желания принять крещение нет. Да? И то же самое было и с детьми. Та же мать блаженного Августина, Моника, очень вот церковленная, верующая женщина, она и ребенка своего не крестила, да, как бы она один раз попыталась его покрестить, хотела покрестить, когда он был в лихорадке, в болезни, но пока послали за священником, лихорадка ушла, и он так и не был крещен. С другой стороны, мы видим, что такой подход, он дал нам очень таких ярких авторов IV века, святителей, например, святой Иоанн Златоуст, святой Василий Великий, святой блаженный Августин. Да, то есть все эти люди были крещены в сознательном возрасте. Они родились в христианских семьях, но крещение в сознательном возрасте стало для них началом действительно ревностной жизни со Христом, привело их к монашеству, привело их к служению в священном сане и так далее. Но что же касается крещения, собственно, детей, то вот обществу той эпохи, конечно, был чужд наш такой индивидуалистический взгляд, когда пусть ребенок сам выберет. Mm-hmm. Да. В древности все-таки ребенок, он воспринимался как часть семьи. Да. И поэтому, если семья была христианской, ну, 4 век – это скорее исключение. Да, вот такой подход крещения на смертном одре, если мы посмотрим до 4 века, особенно после 4 века, то было непредставимо, что кто-то из членов семьи не христианин. Да, то есть мы видим уже в книге Деяний, что апостолы крестят весь дом. Говорят, что крестился кто-то и весь дом. А дом – это означает все домочадцы. Да? И жена, и дети, и рабы, и слуги, там, если это большой дом, и так далее. То есть религия была совместным делом. То есть дом, он был такой малой церковью. Конечно, было непредставимо, чтобы, ну, все причащались, а ребенок не причащался. Да? Поэтому, говоря о крещении детей сегодня, тоже важно понять, зачем это родители делают, что за этим находится. Иногда же это какие-то такие суеверные взгляды о том, чтобы там ребенок меньше болел или лучше спал и так далее. Да? Но иногда как раз крещение ребенка, наоборот, становится поводом для воцерковления родителей. То есть они приходят в храм с вот этой конкретной просьбой, с этой конкретной нуждой, а потом, глядишь, постепенно и сами начинают воцерковляться. Поэтому, конечно, крещение ребенка – это не автоматически его спасение, да? Mm-hmm. Это не автоматически его какое-то уже стопроцентное христианство. Церковь крестит детей по вере родителей. Поэтому вопрос должен быть, а во что верят родители? Во что верят крестники, крестные и восприемники? Да? Если у них есть вера православной церкви, то тогда вот это возрастание ребенка, оно будет совершаться, ну, с большей вероятностью, скажем так. Если этого нет, ну, опять же, в ходе беседы со священником, я думаю, можно и нужно выявить истинные причины желания покрестить ребенка и при необходимости их каким-то образом скорректировать для того, чтобы, опять же, таинство было во благо, поскольку каждое таинство можно принять и во спасение, и в осуждение. Человек должен реализовать таинство, ту благодать, которую он принимает, да, вот тот залог духа, который он получает в своем сердце, он должен его личностно развить. когда он подрастет, или если это взрослый человек, после крещения. Ну вот тот дар Божий, который мы получаем, он должен стать частичкой моей жизни, он должен преобразить мою жизнь, он должен приблизить меня ко Христу, и только в этом случае мы можем сказать, что человек действительно принял таинство, которое преображает и исцеляет всю его жизнь.
Спасибо, отец Владимир. Ну, может быть, последний на сегодня вопрос. Вопрос о терминологии. Поскольку возникает путаница, та же у людей церковных иной раз. Вот три таких понятия, в общем-то, близких друг к другу. Оглашение, катехизация и миссионерство. Вам, возможно, доводилось встречать, что периодически люди путаются в понятиях здесь, и одно понятие наделяют другими свойствами и так далее. Вот чем они отличаются друг от друга сегодня, в наших сегодняшних реалиях? Оглашение, катехизация и миссионерство.
Ну, собственно, оглашение — это калька с греческого слова катехизация, то есть оглашение через голос, да, то есть те, кто получают наставление через голос учителя. Поэтому именно филологически они являются тесно связанными друг с другом. Что же касается миссии, мне кажется, можно посмотреть уже на вторую главу книги Деяний, на день Пятидесятницы, когда апостол Петр обращается к иудеям, то есть он произносит очень такую яркую, живую проповедь, миссионерскую проповедь, проповедь евангелизации, если хотите, да, на которую часть слушателей откликаются. И они говорят, что же нам делать? И он говорит, что необходимо креститься, принять Святой Дух и так далее. Да. Поэтому миссионерство, миссия – это некая такая, наверное, первая ступень, это вот это забрасывание сети вот в этот языческий, окружающий, нехристианский мир, а катехизация или оглашение – это уже работа с теми людьми, которые на этот первый призыв откликнулись и уже действительно хотят больше узнать о церкви, хотят стать сознательными членами христианской общины и так далее. Да? Поэтому миссия – это, скажем так, работа вне стен храма прежде всего, а катехизация – это то, что происходит внутри храма. Да? Но сейчас просто под катехизацией мы понимаем, конечно, и работу, просветительскую работу с теми людьми, которые уже были крещены. Да, поскольку крестили мы очень много наших соотечественников за последние 25 лет, и эти люди тем или иным образом, они хотя бы несколько раз в своей жизни с церковью соприкасались, и в момент своего крещения, и, может быть, когда они приходили поставить свечку, какие-то у них были скорби, да, может быть, в жизни, связанные с болезнями или радостями и так далее. Поэтому работа с вот этими людьми – это уже катехизация, направленная не только на и не столько на крещение, а на то, чтобы актуализировать, скажем так, их крещение. Да? То есть формально они христиане, но на самом деле они от церкви, к сожалению, очень-очень далеко. Но вот катехизация вот в таком понимании, она означает, что мы в качестве церкви, в качестве любящей матери, мы заботимся о всех наших детях. Все эти люди, они являются нашими чадами. И поэтому создать на приходе какую-то среду, а с разными группами же можно и нужно работать по-разному, и с молодежью, и с семьями, и, может быть, с пожилыми людьми, и с инвалидами, и так далее. И поэтому я бы сказал, что вся нелитургическая жизнь церкви, а в том числе и литургическая, богослужебная, наша богослужебные тексты, это очень такой глубокий источник вероучения христианского, может рассматриваться как катехизация, как научение человека, как приглашение его к диалогу, как попытка помочь ему прожить жизнь по-настоящему. А настоящая жизнь, жизнь во всей ее полноте, это жизнь по заповедям Христа, и только в этом случае человек достигает истинного счастья и истинной радости.
Благодарю вас за разъяснение, отец Владимир. К сожалению, наше время подходит к концу, хотя, конечно, вопросов много, и мы не так много поговорили о, именно, может быть, о практиках, не затронули их современности, потому что, конечно, вот храм, где вы служите, Феодоровская икона Божией Матери, слава Богу, имеет богатый, очень интересный опыт катехизации. Вот, и, конечно, кто бывает в Петербурге и имеет возможность прийти в Феодоровский собор, могут познакомиться, да, и с храмом, с этим, и с теми способами катехизации, которые, вот, той деятельностью катехизаторской, которая осуществляется. Ну и, конечно, познакомиться с вашими статьями, которые доступны в интернете об истории катехизации. То есть, если мы чего-то сегодня не проговорили, то можно найти и почитать. У нас есть время для пожелания нашим телезрителям. Так что, пожалуйста, Владимир.
Ну, наверное, хотелось бы пожелать вот такого сознательного, в хорошем смысле этого слова, всем тем, кто называет себя христианами, отношение к христианству. Именно сознательного, не в плане рационального, не в плане того, что очень часто общество сейчас желает или стремится разложить Евангелие или какое-то христианское вероучение на кусочки, выбрать для себя то, что подходит, а остальное все отвергнуть, как устаревшее или несовременное и так далее. Но если мы действительно сознательно будем относиться к призыву Христа, если мы, каждый из нас будет осознавать, что мы получили прощение грехов, мы получили дар Святого Духа в таинстве крещения, в таинстве миропомазания, и в каждом из нас живет вот этот источник божественной силы, каждый из нас является сыном или дочерью Бога через Святое Крещение. Наши имена, как говорят наши богослужебные книги, уже вписаны в книгу жизни, пусть и потенциально, то, мне кажется, жизнь, она предстанет уже в совершенно другом измерении. Тогда наш символ веры, который читался во время крещения, который мы читаем или поем во время каждой божественной литургии, он будет напоминанием о том моменте, когда либо мы, либо за нас, если мы, крещение произошло во младенчестве, мы давали вот эти обеты Христу, мы давали обещание жить по Евангелию, жить по-христиански, и тогда никакие вот эти внешние шумы, никакие внешние помехи, которые пытаются сбить нас с этого пути, они не будут достаточно сильны для того, чтобы мы отошли куда-то в сторону, поскольку в момент крещения каждому из нас был дан вектор, было дано направление. Это направление уже заложено, по нему прошел Богочеловек, Спаситель, он прошел все самые сложные моменты этого пути, вплоть до крестной смерти, которая закончилась не поражением, а победой, воскресением, и поэтому он приглашает к этому и каждого из нас, чтобы вместе с ним мы шли по пути нашей христианской жизни, разделяя со Спасителем и радости, и горести.
Благодарю вас, отец Владимир, за столь ценное пожелание и за нашу с вами сегодняшнюю довольно-таки насыщенную беседу. Спасибо вам огромное и надеюсь на новые встречи в эфире, поскольку, конечно, тем для разговора много. Благодарю за участие наших телезрителей, которые звонили сегодня к нам в эфир.
Спасибо большое.
Да, спасибо. Дорогие друзья, сегодня в студии телеканала «Союз» с вами были протоиерей Владимир Хулап и ведущий Михаил Проходцев. Мы желаем вам всего доброго и до новых встреч в эфире.